Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Мы приблизились к жрецам.
Жрецам, да.
Кстати, почему их так зовут? Они что-то жрут? Что такое?
Да, фокусник-жрец пожирает на глазах у потрясенной публики черную икру.
Это про меня.
Да. Вот. Жрец – это тот, кто приносит жертвы. Да, да, да. Ну, естественно, что в Риме был специальный термин. Я сейчас тебе его, конечно же, назову. Вот. Жрецов в Риме было, ну, примерно столько же, сколько до горизонта. Потому что формально жрецом является любой отец семейства. У него есть право отправлять семейные культы. И он, естественно, абсолютный жрец и жрец. Короче, жрецов в Риме чрезвычайно много. Вот есть жрецы, так сказать, публичные жрецы, так называемые, жрецы, которые официальные публичные культы, значит, курируют. Вот есть у нас, ну, условно скажем, не публичные жрецы, есть у нас с тобой частные жрецы, есть у нас с тобой жрецы в кварталах. Ну, в общем, много-много разных. Ну, мы же помним там какие-то гаруспики, авгуры, верховные понтифики, фламины, вот наши с тобой любимые официалы.
Все в кишках копошатся. Да,
да не только копошатся.
Читают, что там на печёнке.
Ну, в общем, я предлагаю просто... Я не очень хорошо спал сегодня, я тут кое-что распечатывал. Буду зачитывать с листа, с твоего позволения. Потому что я полез во все свои любимые древнеримские источники. Сейчас надену пенсне. Вот. Будем прям кусками оттуда крыть, потому что лучше, чем, ну, там, я не знаю, лучше, чем Авл Гейли, Фест, не Валерий скажешь. Максим, в ряде случаев и не скажешь. Ну, конечно, не будем забывать про Полибия, Плутарха и всех остальных. Итак, у нас с тобой по жрецам ситуация такая. У нас с тобой в Древнем Риме четыре основные коллегии публичных жрецов. Есть еще вспомогательные будут и еще дополнительные кое-какие коллеги. Ну, сегодня поговорим об основных. Все с твоего позволения называть не буду. Но у нас есть с тобой коллегия понтификов. Понтифики находятся под управлением верховного понтифика. Плутарх в жизнеописании Нумы Помпилия, в сравнительных жизнеописаниях, дает 2,5 версии, ну, 3 версии происхождения этого слова. Мы с тобой придерживаемся версии, что... Понтифики – это от слова понт.
Мост.
Мост.
Соединяющие миры.
Соединяющие миры, соединяющие берега. И самое главное – соединяющие бабки. Потому что у нас с тобой Рим, судя по всему, начал проявлять хоть какие-то тенденции к формированию города, когда через него прошли магистрали по торговле солью. Это с севера на юг, от запада на восток и с востока на запад. Как мне уверяют археологи, перемещались какие-то адские металлы, какая-то бронза с железяк. Вот. И там у нас с тобой в середине Тибра есть... Ну, теперь они его, конечно, обгрызли и превратили его прямо вот как в Аврору такую, да, то есть прям как корабль. Это они еще в Древнем Риме обделали его... Ну, помнишь, да, вот этот...
Остров.
Остров, да. Остров Эскулапа. Они его превратили прямо в корабль, насадили там каких-то башен, небольшой маяк там был, статуи целая куча, священная роща этого Асклепия Эскулапа, 2 храма, Аполлону.
Старались.
Ну, да, да, да. И, в общем, свайный мост, потом еще один мост. Все было деревянное на случай того, что если нападут какие-то упыри. Главное – спалить мост любой ценой. Уберечь, не допустить.
Бурнаши мост подожгли.
Подожгли, конечно. Потому что когда ты сидишь на этих. Там, понимаешь, Тибр течет, а над ним нависают, как старухи. Я люблю римскую поэзию. Нависали, как старухи, вот эти холмы Рима. Вот. Сколько их там было, ну, мы условно называем 7, хотя в первоначале.
Больше.
Ну, во-первых, больше. Во-вторых, то, что. Оппахал Ромул с Ремом, дай бог, они один холм оппахали, вот, палатин. Вот. Потом, значит, на другом холме нашли чуть погодя череп, и вот у нас с тобой Капитолий возникает. Ну, лобное место, Капитолий, потом еще что-то. Ну, там какая-то вот такая...
Капита – это голова.
Голова, да.
А капитан – это главный.
Главный, да. Причем голову нашли относительно свежую. Да, да, да. Ну, это Рим.
Да.
Что-что, а свежие головы там можно было найти всегда.
Это нормально.
Специалитет такой был. Ну, это главное было мост охранять. И беречь его, а главное взимать бабки.
Брать деньги.
Да, естественно, есть билетики.
Обелечивать
всех на свете. Вот. Естественно, что чем занимаются у нас с тобой понтифики? Понтифики – это такой верховный религиозный консультативный совет. Понтифики везде водят жалом, вот, и проверяют, все ли хорошо, все ли нормально. Понимаешь, римская религия не подразумевает каких-то, понимаешь, категорических приказов. Римская религия не подразумевает каких-то священных адских книг. Сейчас, конечно, все завопят и скажут, есть же потрясающее количество и так далее, и так далее. Жреческих кодексов. А я на это отвечу, что все эти жреческие кодексы составлены не жрецами, они составлены энциклопедистами, условно скажем, 1-2 веков нашей эры. А в основе вот этих вот кодексов находятся так называемые жреческие книги, которые вели вот эти коллегии жрецов, объединение жрецов. Но там эти книги, они просто протоколы. Просто протоколы.
То есть не устав, не сеть.
Нет, нет, нет. Службы. А отчеты, просто протоколы, которые, естественно, назывались комментарии. И вот когда набрали вот этих вот комментариев, там, ну тогда еще архивы в Риме были более полные, чем, допустим, сейчас. И вот энциклопедисты понаписали, ну,
сделали выжим.
Да, 1-2 век. Потом, естественно, что к теме римской религии ломанулись, когда с христианством началась борьба. Две волны обращения к римской религии со стороны римлян, когда они решили понять, а во что с нами было? Во что это мы верим? Во что это мы верили? Вот первое, это когда у нас с тобой начался кризис. Гражданские войны и постоянные попытки захвата власти, мол, надо как-то обратиться к первоисточникам, порыться у классиков. Все ли мы правильно делаем, что такое происходит? А вторая волна – это христианство. И обе эти волны на основе этих вот протоколов, я один протокол тебе распечатал сегодня, если у тебя будет, есть ли желание. Можем прямо сейчас.
Конечно.
Что находится в этих первоначальных древнеримских священных книгах. Значит, протокол, 218 год. Также за 4 дня до июньских календ в роще богини Дины промагистр Альфений принес жертву на алтаре 2 свинок во искупление, значит, требующей подрезки рощи и совершения необходимых работ. Там же принес в качестве почетной жертвы корову. Вернулся оттуда, сел на скамью, повернулся к алтарю, принес жертву свиные внутренности. Тут же на маленьком покрытом дерном серебряном алтаре в цирке он принес жертву коровьи внутренности, вернулся снова, записал в книге, снял тогу, вернул свою палатку. Перед полуднем арварские братья обратились в тоги, вот, съели принесенную жертву свинок, вот, и, значит, сделали запеканку из крови. Оттуда, покрыв голову, увенчанную повязками с колосьями, они поднялись в рощу с помощью и так далее, принесли в жертву жирную корову и увидели благоприятные знамения при жертвоприношении. Бросали горшки вдоль склона, затем сели на мраморные скамьи и раздали с помощью рабов пирожки и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, то есть,
жизнь кипела.
Процедуры соблюдены, венки надеты, на скамейке сидел, жертвы приносил, запеканку кровяную делал,
да.
Что-то сожрали. То есть, все
бегали, рекорды... бегали по лугу.
Да.
Вот.
Горшки запускали.
Делали, да, 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 запускали горшки. Потом они испекли каравай.
Да, из крови.
Да, ну там совсем нет. Ты что, что Бог послал?
Отчет, да.
Вот.
Все, чин по чину.
Да, и если какой-то, не дай бог, божок вздумает по этому поводу.
Чем ты недоволен?
Да. Позвольте, как говорится, одну секундочку.
Комменты.
Да, 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 да. Ну так вот, в условиях, когда нету никакого, понимаешь, жесткого распорядка религиозного, огромное значение имеет толковище, огромное значение имеет угловые, которые и положенцы, которые объясняют пастве, что по понятиям, что не по понятиям, что хорошо, что нехорошо. У нас с тобой тут раскороновывать будут направо и налево понтифики.
Да.
Понимаешь, какая история. Вот, там слегка снова отвлекусь. У нас консул в экстремальных условиях Ганнибалова вторжения назначил одного, значит, диктатора.
Угу.
Диктатор этот, ну, нам с тобой известен по мультику про Архимеда. Вот. Марсел.
Известный персонаж.
Известный персонаж, да. Вот. И тут, понимаешь, понтифики завозили жалами в разные стороны со словами: а нет ли здесь какого-то нечистия? Что-то здесь вот неправильное. Вот что-то здесь неправильное. У нас там Ганнибал, понимаешь, прыгает
у
ворот. Там уже Капуя капитулировал, крупнейший город Италии после Рима. Уже какие-то там свистопляски начинаются, а здесь понтифики: нет, что-то здесь не то, друзья мои, что-то здесь не то. К ним, в общем, на них кинулись, говорят: ну что, что не то. Они говорят: ну вот это, замялись. А потом, значит, в конце концов, так шапку, у них такие конические шапки были из кожи коровы, а поверх шапки оливковая ветка, прям на макушке. Вот один прямо так шапку-то себе, судя по всему, так раз,
Арбанул.
И опал, говорит: а то не то, что диктатор ваш плебей. Ты понимаешь, в чём дело? Как вы? И все: а, вы в этом смысле? То есть, вот так, значит, дурные предзнаменования толкуете, вот таким вот макаром. Да, отвечают эти самые товарищи, снова на себя на уши натягивая шапочку. Понимаешь, он герой, то все, но вот что-то у нас таких давно, что-то у нас такого не было, чтобы диктаторами прям
срезал,
блин. Прям плебеи. Это вот надо проверить, еще покопаться там еще. Там, то есть, да. В общем, постоянно у нас с тобой это динамическое взаимодействие, постоянно понтифики дают самые разнообразные консультации. Ну, кроме того, они бдят, они как военная полиция, то есть такая жреческая полиция, ЖП, понимаешь? Они, значит, зырят, как бы другие, так сказать, жрецы, что не уворовали, не набедокурили.
Мимо них,
блин. Мимо них, конечно. У нас там 6 весталок, так сказать, 30 лет девушки должны хранить свою девственность, вот, поддерживать огонь, делать эту муку с солью. Ну, в общем, там работа выше крыши. Вот. А ну, как кто-то забудется и отдастся, или огонь погаснет, или еще какая беда, или воды из-под трубы попьет после вчерашнего.
Гадина.
Вот. Тут же понтифики, ну, у нас, понимаешь, верховный понтифик должен немедленно наказать. Вот. Причем это так трогательно, он должен ее выпороть. Но не так, как мы себя представляем, и как любим, возможно, а он должен накинуть на нее какую-то попону, непроницаемую для взора, отвести ее в темноту. И там, значит, высечь. Ну, будем надеяться, что высечь все-таки. Вот. Или приговорить к смерти. Вот. Причем там источники описывают теоретически эти приговоры весталок к смерти. Ну, их там живыми хоронили. Там якобы, если весталка. А весталка входит в коллегию понтификов. Шесть весталок входят в коллегию понтификов. И за ними зырит верховный понтифик. Так вот, подразумевалось, что, значит, если она нарушит и там, в общем, целебат и все эти дела, то ее отволакивают к валу. В этом вале оборудована уже норка. В этой норке, значит, там, ну, она камнем обделана, чтобы она не прокопалась.
А когда да.
Ее туда на специальных носилках волокут. Эти специальные носилки, они звуконепроницаемые, чтобы крики и вопли вот оттуда не доносили. Сверху они замотаны сыромятными ремнями, все в черном, я имею в виду люди, которые несут. Ее должны нести через форум, и не дай бог кто-то пикнет на этом форуме. Все должно происходить в гробовом молчании. Вот. И это одно из самых печальных теоретических зрелищ Рима, потому что таких, в общем-то, ситуаций я не упомню.
Часто ли бывало?
Ну, не, ну что. Говорят про два случая, я вообще в эту историю не верю абсолютно, вот. Но ее так описывают, как будто просто свидетели кинулись и зареванными глазами, значит, все это лицезрели. Ну так вот, ее, значит, через весь город приволакивают к этому валу, причем парадоксальным образом ее за помери не выкидывают, вот, она внутри священной территории, значит, ставят ее у входа в эту нору. И все отворачиваются. Она сама спускается. Тут, значит, опускают дверь, начинают ее заваливать каменьями. А там ее ждет кроватка из ремней, вода, молоко, оливковое масло и кусочек сыра. Чтобы никто не сказал, что мы ее голодом уморили. Вот. После чего все расходятся, Рим погружается в печаль. Вот, пока новую, значит, мы весталку не найдем. А кто же все это, кто же эту чистоту Рима-то блюдет? Ну, это, понимаешь, это как. Ну, я не знаю, они такие политруки,
да.
Главполитуправления.
Политруки-гинекологи.
Ну, если ты
как в этом начнут ключ... утраты девственности, как проверить?
Хвастаться начинали. Вот. Там ведь не то, что они подвергались каким-то осмотрам.
Угу.
Вот. Потому что там такие девочки туда попадали в висталки. Ты 25 раз подумаешь, прежде чем к ней подойти-то. Вот. Туда попробуй попади.
Это как Вивальди руководил хором девочек в церкви. Девочки пели настолько ангельскими голосами, но как только тогдашние педофилы пытались к ним приблизиться, мама дорогая, вот это нет.
Вот. Ну так вот, возвращаемся к верховному понтифику. Они дают консультации, советы, они жреческая полиция, они, значит, следят за благочестием жрецов, о соблюдении всех правил, они постоянно высматривают, ну это такой жреческий ФСБ, внутренняя безопасность там, и так далее. Они пытаются вмешиваться в политику довольно активно. Вот. У них там внутри борьба идет, мое почтение. Вот. Это все безумно интересно. Это
нормальная человеческая жизнь.
Это все безумно интересно. Итак, у нас с тобой есть, значит, кроме верховного понтифика, у нас есть еще царь священнодействий Rex Sacrorum. Этот человек вместе со своей женой.
Rex, кто не в курсе, это царь.
Да.
А Регина – это царица.
Да-да-да. Вот Rex.
И регалии – это с царского плеча.
Вот. Значит, Rex Sacrorum, при нем жена – это два человека, муж и жена, развестись невозможно. Они ведут совершенно особый образ жизни, потому что у нас ведь в Риме была царская власть, царскую власть у нас свергли, а священные, как сказать, священные направления деятельности царя не могут оставаться бесхозным. Кто-то должен, в общем, быть формально главным. И вот у нас есть с тобой Rex Sacrorum и жена. У них грандиозное количество ограничений самых разных, ну, чистое табу. Но для римлянина самое страшное ограничение, что Rex Sacrorum не мог заниматься политикой вообще ни под каким видом, и это для него вообще абсолютный зашквар. И одна из моих любимых историй, когда верховный понтифик подцепил одного перспективного относительно молодого политика и сказал: «Оба, ты будешь царем священнодействий, нашим священным царем».
Нашим Рексом.
Да-да-да. Он был корабельный думвир. Такая была жреческая должность. И тут корабельный думвир говорит: «А вот и нет. Нет такого закона, чтобы меня против воли совали на какие-то, понимаете, на положенческие какие-то места. Я хочу в политику. Я еще так чертовски молод и интересен. Я
и соскочил». Да?
Да как соскочил? Потому что великий понтифик консумир буби, и хайсду. Вот, и для начала.
Вегейтесь,
да, 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 да. И для начала оштрафовал негодяя. А потом второй раз попробовал его, значит, оштрафовать, а там суммы-то, знаешь, какие, не приподнять. И наш с тобой, значит, колыхаясь волосиками на голове, кинулся к народному собранию с криком: «Помогите! Кверины православные, что творится-то? На дому прям обижают». Собралось народное собрание, вот, и там, значит, размахивая руками, великий понтифик и этот корабельный думвир сошли в смертельной схватке. Нет, ты будешь Рексом Сакрорумом.
Я сказал.
Нет, не буду. Ну, в общем, в конце концов народ сказал: «Ладно, пусть не будет, но бабки пусть зашлет». Народ в своей мудрости.
Неизбывной.
Неизбывной, да-да-да, мудрости своей. Но тут, слава богу, случились некие неблагоприятные знамение, и народ сказал: «Да Юпитер вообще его не хочет. Чем мы здесь устраиваем? Он вообще не хочет». Ну, и разошлись. Вот такая вот история, которая, в общем, не очень интересна, за исключением следующего. То есть, ну, ты можешь себе вообразить, что в народном собрании решают, кто будет настоятелем Исаакиевского собора, вот, а кто не будет. А человека, которого привели на должность настоятеля Исаакиевского собора, ну, то есть главного православного собора Российской империи, вот он вообще, так сказать, танцор...
Диско.
Да, да. Вот, и он не хочет. А народ говорит: «Ну, ты знаешь, такие, да, все-таки зашли-ка в оркестр-то,
да,
малую Толика. Ну, что как ты так устроил-то? Не просто же так на тебя показали». Вот. Меня больше всего волнуют всякие неблагоприятные знамения. Потому что какие только знамения я из древнеримской жизни не знаю. То 4 ворона на тебя нападут. Да-да-да. То 3 вороны, но они бросят перед тобой черепицу. То, значит, ты пойдешь на, так сказать, комиции, ушибешь ногу, шибешь жертвенник и произнесешь некие слова. Бывает так, что смерч, бывает так, что пожар, бывает так, что человек...
Это все знаки, естественно.
Ну, естественно, да. или там четыре птицы слева, две справа, и джих, джих, джих. Вот. А за этим всем следят люди специальные, да? Вот, которые, ну, авгуры, которые просто это их хлеб. И они говорят: ой-ой-ой-ой-ой, не надо путать авгуров и понтификов. Да? Вот авгуры, они это те, которые на оперативной работе. Те, которые.
Небо в клетку.
Да, 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 да.
Расчерчено.
Да, да. Вот, и они говорят: ой-ой-ой, а от нас очень многое зависит, говорят они. Вот сегодня народное собрание должно собраться. Ой, ох, чую, сегодня неподходящий день. Объявляю день неблагоприятным. Расходитесь. Вот. Ну, это уже, конечно, в эпоху гражданских войн, то петрушка пошла. На второй день собрались, и снова неблагоприятное развитие событий. На третий день, и снова неблагоприятное развитие событий. В конце концов, один попробовал прокрякать, что в этом году вообще, судя по всему, для народного собрания не будет. Ну, на этом все для него и закончено. Итак, у нас с тобой есть... Три старших фламина, ну, это понятно, Юпитер, Марс и Кверин. Вот. И у нас с тобой есть 12 младших фламинов, их я называть не буду, этих, имена этих богов тебе ровным счетом ничего не скажут. Задача фламинов – олицетворять присутствие бога в данном моменте, в данной точке. Угу. Вот ты пришел сюда, значит, бог этого хочет. Поэтому ты почетный представитель, ты являешься во многом голосом, глазами, ушами бога. Вот. Ни один торжественный пир без тебя обойтись не может, ни одно политическое событие без тебя обойтись не может. Вот такие вы жрецы. У вас нет никакого образования, вот. Ну, естественно, нету специальных там семинарий для древнеримских жрецов. В этом ключе любой из нас может стать. Ну, для этого необходимо иметь, конечно, социальное положение, вот, родословную.
Кто тебя поддержит?
Да, да, да. Необходимо через определенные сито цензов пройти. Вот так. Интересно?
Конечно.
Хорошо. Сейчас.
Вообще странно, как без учебных заведений.
Не, ну...
Или, видимо, настолько незатейливо было отсутствие текстов, в которые там наизусть учить надо и куда надо, не надо совать, блин.
Дмитрий Юрьевич, я о другом. Понимаешь, отсутствие текстов нету. 70 томов толкования. Их и не было. Нету изложения догм. Книги бытия нет. Исхода нет. Нашей с тобой книги пророка Еноха, которые мы по ролям с тобой читаем, тоже.
Как люди жили.
Да, тоже нет. Вот. Есть огромное количество тщательно разрабатываемых интеллектуалами народных, условно скажем, суеверий, аграрных примет и общих достаточно первобытных, так сказать, направлений, да?
Ну, с моей точки зрения, это естественное состояние мозгов. Пока еще ничего не придумывали. Вот приметы, например. Я вот в приметы не верю.
Да ладно.
Но все приметы, которые про деньги, я строго выполняю, строжайшим образом. Как моя любимая шутка про Нильса Бора, у которого дверью была подкова, да, ты что вроде Нильс Бор, причем тут подкова? А что Нильс Бор отвечал? Веришь ты в это, не веришь, на работе подковы это никак не сказывается. Молодец.
Короче, ты знаешь, что к Нильсу Бору его бесплатно пивом снабжали? Карлберг.
Ну, то что?
Ну, датское пиво. Его снабжал Карлсберг бесплатным пивом пожизненно.
Будем завидовать.
Не знаю, я пиво не люблю. Вот. Итак, значит, ну, давай мы с тобой вот по поводу всех фламинов говорить не буду. Вот у нас с тобой есть три главных фламина. И какие у нас с тобой ограничения на фламины? Это к вопросу про разработанность идеологии, суеверия, крестьянскую сметку и приметы. Значит, что ему запрещено? Ему запрещено ездить на коне. То есть верхом так хочется поскакать, а нет, шалишь. Ему запрещено видеть готовые к бою отряды. Ему вообще не рекомендовано покидать Померий. Вот, надо жить ему в городе. А если ты живешь в городе, ты не можешь видеть вооруженный отряд. Если ты увидел вооруженный отряд в городе, то, в общем, значит, город погиб. Это, в общем-то, разумно. Дальше. Ему, значит, запрещено клясться высшей волей. Ему запрещено носить какие-либо украшения. Можно только одно кольцо, и то без камней. Значит, из дома Фламина Юпитера нельзя выносить огонь. Ни в коем случае. Если войдет в наручниках, в оковах человек в дом Фламина Юпитера, то нужно немедленно освободить его от оков. Эти оковы, значит, выкинуть на крышу, оттуда с крыши сбросить на улицу. Он не может завязывать узлов на шапке, на поясе, на другой части костюма. Значит, если кого-то ведут по-соседски на бичевание, угу, и он пойдет к ногам Фламина, то, в общем, Фламин его простит, потому что наказывать после этого, конечно, грех. Волосы Фламина никто, значит, не может стричь, только специально проверенный человек, в основном это жена. До козы, сырого мяса, плюща, бобов и всего такого жрецу Юпитера дотрагиваться нельзя. Ему даже слова произносить нельзя. Как ты понимаешь, ему нельзя произносить слово «козёл» и «коза».
Разумно.
Ему нельзя трогать.
За козла можно ответить.
Ему нельзя, значит, произносить слово «мясо». Да, ему нельзя произносить слово «бобы», то есть горох, там, чечевица, все абсолютный харам. Более того, ну там вот то, что я очень люблю, ножки кровати, на которой ему надо спать, значит, необходимо обмазывать глиной все четыре ножки. Более того, значит, в кровати, ну, ему надо спать три ночи подряд, потом другую кровать, ну, в общем, он должен кровати менять. Я не знаю, может, это изоляция какая-то. Вот. Значит, вот это я очень люблю. У ножки его кровати должны находиться ящички с жертвенными пирожками. Вот. Обрезанные ногти и волосы, значит, Фламина Юпитера закапывают в землю под счастливым деревом. И без шапки на улице ему ушки надует, значит, без шапки ему на улицу не ходить. Вот. Ему нельзя прикасаться к квашеному тесту, то есть никаких дрожжей, ничего этого. Значит, нигде он не должен раздеваться, постоянно должен быть одетый. На улице голым появляться ему запрещено, потому что Юпитер с неба увидит, тут написано. Нельзя появляться нагим под открытым небом, под взором Юпитера. И так далее. Ну, а у него еще и жена есть. На жену все это тоже распространяется. То есть, жена и верхом, и сырое мясо, и коза. Это все тоже нельзя. Но самое главное. Вот это я даже не знаю, что это такое. Значит, она должна носить на головном платке сук священного дерева. Вот есть вариант сучок, но мне нравится слово сук.
Сук, да.
Вот сук счастливого дерева. Вот это для меня тоже очень интересно. На лестнице она не должна подниматься больше, чем на три ступеньки. Это вообще запрещено своими ножками.
А дальше? Заносить должны.
Должны заносить. Ну и так далее, и так далее. Короче, огромное количество абсолютнейших табу и всего на свете. Надо ли говорить, что у нас с тобой огромное количество политиков по молодости?
Uh-huh.
Один из с тобой наших любимых, Гай Юлий Цезарь, имел отношение
к этому
замечательному культу. Да, 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 да. Вот я представляю, ему там сколько там было-то? Совсем немножко, когда его туда пропихнули родственники. И он так подумал: мама, 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 а стоит так жить-то вообще? Может быть, мне...
Про секс ничего не сказано. С сексом все нормально?
У него жена, вот тебе и весь секс.
Этого не касались, да?
Нет.
Ну, достаточно, в общем-то.
И заплакал.
Жены.
Конечно же, конечно, с избытком. Я скажу, с избытком достаточно. Премного, премного благодарны и так далее. Вот. Помимо всех этих замечательных жрецов Марса, Кверина, Юпитера, царя священнодействия его жены, вот, у нас с тобой, ну, там 19 их человек получается, у нас с тобой еще 6 дев-весталок. Ну, о весталках мы очень много говорили. У нас с тобой есть богиня Веста, богиня домашнего очага. Изображение богини Весты фактически отсутствует, потому что сам очаг и есть эта богиня Веста.
Угу.
Она является очагом самого Рима, богом очага Рима, богом любого дома, любого счастья. Ну, в общем, у нее должно быть 6 жриц, которые ходят. Глядя на них, мы сразу понимаем, что женщины необычные. То, что ходят они в платьях Матрон, а на голове у нее фата нон-стоп. И прически у них там с косами специфические. Попасть в весталки чрезвычайно тяжело. Необходимо опять же... Ну, во-первых, тяжело, потому что не протолкнешься, адская конкуренция. говорили уже раз 300 о том, что римская аристократия сдали новым деньгам почти все.
Угу.
Вот. Но что касаемо жреческих позиций, аристократия дралась, что называется, до последнего. Вот. Попасть в весталки было тяжело. Необходимо было пройти там возрастной ценз. Ну, вот, необходимо было пройти ценз на... Ну, ты вообще нормальная, ненормальная. Палец к носу. Дважды два.
Присесть.
Да,
покашлять.
Покашлять. Вот, мы это про девочек говорим.
Да.
Еще, да? Хорошо. Значит, необходимо, чтобы папа-мама были. Вот, никаких там этих самых одиночек. Очень для девочки нехорошо, если кто-то из жрецов. Потому что это сразу минусовало ее шансы. Вот, что там еще? Итак, у нас с тобой 6 дев-весталок. Весталки обладают потрясающими полномочиями. С точки зрения юридической, они абсолютно юридически сепаратны. Вот, они эмансипированы с точки зрения римского права. Они могут сами распоряжаться своим имуществом, могут сами продавать, покупать, завещать. У них отец жив, и они не замужние.
Угу.
Но они, в общем, такие, знаешь, патерфамилиас, только женская одежда. Они, у них есть, если они подтвердят, что они встретили преступника на улице случайно, вот, то этого преступника, значит, освобождают от экзекуции. Да, ну если весталка, ее сопровождают ликторы, как консулы или диктаторы. Ее сопровождают ликторы без топориков, только с фасциями. У нее право вот этой амнистии, никто не имеет права там, ей перечить в этом вопросе. Ну, в общем, куча полномочий. Главная у них задача, опять же говорили, это участие в организации праздников, освящение, жертвоприношение, поддерживание очага, то великого очага богини Весты. Вот. Одно похвалили за то, что она смотрит, а чуть не погас. Были случаи, когда гас огонь. Ничего хорошего в Риме от этого не происходило, поэтому яростно следили. Вот. Один раз она, одна из весталок увидела, что пламя гаснет, и она бросила лучшую одежду. Ее за это похвалили, сказали, то, что она несомненный молодец. Как попасть в весталки, раз мы говорим про ритуалы? Необходимо поучаствовать в мега-конкурсе. Итак, Авл Гелий, всем рекомендую, «Аттические ночи». Вот, и Леонид на маяк перевела, очень хороший перевод, он мне очень нравится. Итак, для того, чтобы попасть в весталки, необходимо было там на соответствующий возраст. Вот, у нее должны быть в живых мама и папа. У нее не должно быть дефекта речи, слабого слуха, какого-то там телесного недостатка. Естественно, что если папа лишен родительских прав, ну, просто отдал ее кому-то на воспитание, в Риме такое было, то ее весталки уже не брали, хотя в Риме отдача под усыновление дочерей не разрешалась. Вот. Ну, естественно, что кто-то, если из рабов твоим папой приходится, то тоже, в общем, тебе весталкой делать нечего. Вот. Не брали весталки невест понтификов и дочерей музыкантов, играющих на свирели. Вот. Ну и так далее, и так далее. Это какая-то дудушников.
Не допускаются.
Не допускаются.
Свирелисты.
Свирелисты, да. С понтификами разобрались. Ну, теперь авгуры. Авгуры – это люди, которые занимаются ауспициями, ну, то есть гаданиями. У них есть полномочия производить официальные гадания и принимать по этому поводу, так сказать, и давать по этому поводу рекомендации. На них назначение, опять же, этих всех собраний, выполнение ритуалов и так далее, и так далее. Отличительный знак авгуров, я забыл сказать, отличительные знаки понтификов. У них ножик, горшочек, посох, шапка, вот это вот, значит, мехом наружу. Ну, и шкуры жертвы. Я думаю, все-таки мехом наружу.
Да, верно.
Да. Конической формы.
Это из, красиво.
Из конической формы, значит, торчит оливковая ветка. Вот, завязана под подбородками лентами. Ну, можешь себе вообразить эту несомненную красоту. Но у них с собой еще есть специальные ножички. Вот, вот такая история.
Вижу нас с тобой авгурами.
Мы...
С лентами подвязаны.
Я даже дев-весталок нас вижу, что мы с тобой бежим, размахивая косами по форуму.
Фати.
Не, ну Однажды двух весталок обвинили в том, что они лишились девственности. Вот как это? Ты задал острый вопрос. А как проверить? А очень просто. А говорил я об этом, еще раз повторю. Двух весталок обвинили в утрате невинности. И одна... Ну, они помолились каждая по-своему. И одна подошла к кораблю, который там на Тибре стоял. Взяла канат. И этот корабль вытащил на берег одной рукой. А вторая налила в решето воды и подняла его на капитулий, не пролив ни одной капли. И все подумали, ну, наверное, все-таки девушка.
Да. Наверное. Как ни крути, глядя на вытащенный на берег корабль.
И решето. И решето с водой. Все сказали, ну, не-не-не, тут, в общем, все нормально. Не помню, говорил я тебе или нет, весталкам было запрещено, их берегли всех от любого, от любых труб вот, и любых нечестий. Вот им было запрещено на очень многие трубы смотреть и трогать и так далее. Вот, но им было запрещено пить воду из труб. Вот, потому что, да-да-да, и вообще из стоячих водоемов им воду пить запрещено, кроме как колодец. Вот, но они там постоянно сами носили воду, вот этот храм Веста. Ну, такой круглый храм, он на половине учебников он, так сказать, нарисован. Весталки, опять же про весталок, весталки 30 лет в этом весталочном своем положении, 10 лет они учатся, 10 лет они трудятся весталками, 10 лет они передают опыт. Некоторые потом выходили замуж, но все источники подтверждают, что никогда они счастливыми после этого не были. И менять вот это вот почтение миллионного города
на положение... На какого-то кобеля?
Да, зачем менять внимание многих, но не внимание одного? Моя бабушка спрашивала. Вот. В общем, весталки продолжали оставаться, насколько это возможно, весталками. И когда помирали, значит, набирали новых. Итак, у нас с тобой авгуры. Авгур мы тоже узнаем. У него в руке у авгуров такие кривые палки, лютюны. Это кривая палка, с помощью которой... Ну, видимо, это вот этот вот такой. Они называют его посох.
Угу.
Вот. Вот такая кривая палка. Они с помощью этой кривой палки расчерчивают небо на квадраты. И наблюдают, ну не только небо, они наблюдают за всеми видами знамений. У нас с тобой знамения, как ни странно, римляне делили. Ну как понятно, знамения по поводу полетов птиц, знамения по поводу кур, ну на самом деле цыплят, вот там молоденькие совсем были курочки, знамения от животных и знамения, которые происходят со всякими случайными людьми. И за всем зорко наблюдают авгуры. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло. Ну, всем известен случай, я сам его раза три тебе рассказывал, уж не обижайся. Это когда у нас с тобой во время Первой Пунической войны консул во время, накануне морского сражения священные цыплята не стали клевать, ему об этом доложили, он сказал, не хотят есть, пусть попьют. И сбросил клетку, значит, в море. Вот. Его потащили на суд, авгуры тут же, значит, настучали. Вот. Его потащили на суд, но добавок ко всему и сражение пунийцам проиграли, что нехорошо.
Вот. Совершенно очевидно, почему.
Ну, кто же виноват-то в этом? А потому что партсобрание не посещал.
Да, да,
вот.
Да.
Ленинская комната, где журнал учета?
Конспект.
Да, да, да. Где журнал учета, журналов учета? Вот. Предъявите, пожалуйста, все эти дела. Ну, так вот. Ну, кстати, он отделался легко. Вот. Его судили. Но опять, понимаешь, другие авгуры прибежали и сказали, что какие-то неблагоприятные знаки сейчас появятся. Тут и знаки появились. И, в общем, народ решил, что да ну его нафиг. Ну его нафиг. Какой-то оглашенный, честное слово. Помимо авгуров, у нас есть с тобой коллегия децемвиров, ну, которых на самом деле не 10, а потом будет больше. Их всех будет 19 человек. При августе их число вот всех основных публичных коллегий их уравняет до 19. Я не считаю, конечно, вспомогательный персонал, ассистентов и людей, там, завхозов, начальников гаражей. 19 человек у нас понтификов, 19 человек у нас авгуры. И 19 человек у нас с тобой стало бывших децемвиров. Это люди, которые сидят на сивилинах книгах. Вот, три книги сивилы.
Угу.
Вот.
До нас дошли?
Ну, как тебе сказать? Нет. Вот. Тут по поводу этих сивилинных
книг... Возможно, пиратские копии.
Ну, конечно, да, в твоем переводе. Итак, опять же, да, Авл Гелли, «Аттические ночи», о севиллинных книгах. У нас с тобой Тарквини Гордый, но это последний царь. Да, царь. Рима, к нему пришла неизвестная старуха по виду чужестранка. Вот. Неся с собой 9 книг, которые она называла божественными прорицаниями, и сказала: «Я хочу их продать». Тарквиний спросил о цене.
Как пролезла через охрану, интересно.
Да ты представляешь, это, я тебя умоляю, ты бы видел дом, в котором
жил Тарквиний.
Да, жили эти этрусские командировочные. Женщина затребовала слишком много. Нагло. Армянка, наверное. И царь над ней, значит, стал смеяться и намекнул то, что она выжила из ума. Да, да, выжила из ума от старости. А дальше, вот, кажется, мы с тобой должны вести какие-нибудь тренинги личностного роста и курсы по менеджменту с опорой...
Тарквиний стайл.
Да-да-да. С опорой на Авла Гелия, «Аттические ночи», как ты понимаешь. Актуально. В Воронеже были бы битковые аншлаги. Вот, ты в образе жреца, а я со вчерашнего в образе кастрированного нубийского раба. Вот, танцор-кудесник. Ну, так вот. И вот, значит, он... Ладно, я... В общем, поверь мне, я тебе перескажу близко к тексту. Царь говорит: «Ку-ку, бабаня. Бабаня, что за ценники?» А бабаня так берет и 3 книжки из 9 в костер так. Оба-на! Ну, тут бы я, конечно, хочу тебе соврать, и я совру. «Зеленые искры» и «Красный дым». Царь говорит: «Воу, воу, 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 воу».
Дядя Полли
стал. Да-да-да. «Воу, воу, воу, ты что так, мол, не чисти». Вот. «Сколько ты теперь хочешь за 6 книг?» Старуха называет цену, как за 9. Царь опять начинает как-то говорить: «Да ты что, долбанул, что ли? Что ты здесь представляешь-то?» И старуха еще 3 книги. Опаньки, снова в костер. И снова, наверное, аски, зеленый, черный дым и искры. Тарквиний уже с серьезным лицом, цитата. Тарквиний уже с серьезным лицом и полный внимания понял, что такой настойчивостью и уверенностью в себе нельзя пренебрегать. Ну, бабка-то кремень вообще. И, в общем, купил он оставшиеся 3 книги по нисколько не меньшей цене, чем та, которая была запрошена за 9. И известно нам, что эту женщину, ушедшую тогда от Тарквиния, никто никогда после не видел. Судьба старушки для меня представляется в самых разнообразных вариантах. Зная Тарквиния Гордого, человека, который ходил по сенаторам и насиловал их жен, не особо стесняясь
чисто для порядка
других родственников, чисто как председатель колхоза нормальный. К агроному зашел.
Как там с агрономом не ходить?
Да.
Ноги выдернут.
Вот. У нас севиллины книги. Севиллины книги лежат. Тарквиний с этими книгами носился, как мы с тобой. Это чудовище. Там одного зашил в мешок в кожаный и бросил в воду, потому что там он стал подозревать, что тот делает какие-то выписки подозрительные.
Секретную тетрадку.
Ну, когда ты за 3 книги заплатил, как за 9, а у тебя всего 4 книги, 3 севиллинных и другая с иллюстрациями твоими же, понимаешь, библиотека.
С иллюстрациями Деметия.
Нет, Дмитрий Анатольевич красиво рисует. Вот.
Какие сомнения, он художник.
Да, 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 красиво, красиво рисует. Я Тарквиниевые иллюстрации по-другому себе представляю.
Дмитрий Анатольевич учился вместе с Виктором Цоем. И как-то раз чуть его не избил, блин.
Ух ты.
Миновала Цоя, чаша сия.
Я не представляю, как можно пережить избиение Дмитрия Анатольевича. Я не представляю. Итак, у нас с тобой, значит, это вот коллега из 19 человек, которых мы почему-то называем децемвиры, то есть десятники. Вот, они, значит, чуть что кидаются, как Пендальф, к первоисточникам. Вот, делают выписки, толкования, ну, в общем, рамсят, насколько это возможно. Ну, и у нас с тобой еще коллега...
Чуть-чуть вернемся. Да. Ничего от севиллинных книг не сохранилось.
Да, господи, что ж ты так елишься? огрызочки какие-то есть, потому что время от времени, когда наступал какой-то абзац гемахт, вот, люди давали поручения через Сенат и через Народное собрание. Вот, в общем, давали поручение. Это коллегия. Эти, они не монахи, они не попы в нашем понимании. Это просто профессионально занимающиеся вот своим любимым делом люди. Какие-то мега-архивариумсы. Они идут, лезут в эти книги. Мы не знаем, что они там с ними делают. Вот. Может быть, они там дописывают, визжая, пихаясь.
Отпихивают.
Поэтому, когда меня спрашивают, сохранились ли они. Ну, что-то сохранилось в плане того, что огрызки там выносили и говорили: а вот помните, а вот тут все прописано до тонкостей. Мы тогда просто не читали, нам казалось, что все нормально. А теперь это все сходится. Ну, вот в таком плане. Я не знаю, насколько я тебе убедительно рассказываю.
Не, ну я и сейчас то же самое вижу. Все же написано.
Всегда, всегда так и было, и будет, я тебе скажу. Но перед тем, как про дипломатию поговорить, давай поговорим о наших салиях. У нас еще есть салии. Наверное, нам бы они понравились. У нас с тобой Ромул создает, значит, из детей сенаторов, ну, из детей своих ближайших, значит, подельников, 12 человек, он создает такую миниатюрную, такой отряд воинственных танцоров. Вот чуть погодя, еще 12 человек добавляют римляне к этому делу. Они у нас с тобой танцуют два раза в год.
Что за танец? Боевой гопак?
Боевой гопак, да, боевой гопак. Мы бы их сразу узнали, ну, у нас все готово. Дионисий Геликарнасский, ну, понятно, римские древности. Итак, у нас есть Кверинские салии. И у нас есть, собственно говоря, палатинские салии. Два отряда по 12 человек. Вот. Все салии являются плясунами, поющими гимны в честь воинственных богов. Гимн – это молитва, не содержащая конкретных просьб, а составленная исключительно для того, чтобы понравиться божеству. То есть бог должен почувствовать радость, эстетическую радость, услышав этот самый гимн. Песни салиев, кстати, сохранились, если предвосхищаю твой вопрос. Итак, они, значит, идут, ну, там два раза в год. Они весной и осенью, то есть, если я не ошибаюсь, 19 апреля и 19 августа. Это открытие и закрытие военного сезона в Древнем Риме. Ну, совсем-совсем Древнем Риме.
Да, это призыв.
Да-да-да. То есть, это такой танец дембелей. Вот, они в самом начале, значит, весной танцуют, как бы открывая страду, а осенью они танцуют, как бы закрывая страду военную. В общем, это такой хор римской армии и военно-морского флота имени Гая Мария, может быть. Мы бы сразу на них обратили внимание, потому что смотри, какая штука. Вот. Они идут, опоясав пестрые хитоны медными повязками и застегнув плащи, окаймленные на финикийский манер пурпуром, ну, плащ это называется требея. Требея – это вообще пурпурная требея, это отличительная особенность высших жреческих постов.
Дорого.
Чудовищно. Вот в этом плане чудовищно дорого. Вот. На них, значит, высокие войлочные конусовидные шапки, опять же, вот, которые эллины называют тюрбанами. Перед тобой дембеля, понимаешь, украшенные медными заклепками. Вот, значит, апекса. У каждого имеется меч, в правой руке копье или дубинка, а в левой руке он держит фракийский щит. Это якобы это тот самый щит, который упал к Нубе Помпилию, и Мемурий изготовил 11 копий этого самого щита. Ну, в общем, якобы они с этими щитами там пританцовывают. Но, правда, число салиев у нас удвоилось. Вот. И они ритмично производят движения, вот, подпрыгивают в доспехах и под звуки флейты, то вместе, то попеременно они, значит, выступают в танец, распевают одновременно с пляской гимна, посвященный отцам, и масса всякого такого. А вдобавок ко всему, я говорю, это хор советской армии, к ним выбегают девы сали, салийские девы, да-да-да-да-да. Салийские девы – это фест о значении слов, замечательная работа феста. Вот, салийские девы, наемные девушки, которые приглашались к салиям в апексах и военных плащах, и они совершают вместе с ними всякие жертвоприношения и тоже приплясывают и танцуют. Попасть туда было практически невозможно. И, конечно, когда саллические пляски описываются уже периоды империи, там уже, знаешь, такие народные артисты, совсем не похожие на каких-то там пацанов, а уже вполне себе такие вот с бровями. Это воинственный танц. Вот Рим в это время триумфы видел. Не думаю, что приплясывание 12 человек с одного края, 12 человек с другого края произвели какое-то впечатление. Но с точки зрения природной магии это должно как-то нравиться было. Так. Ну, наверное, имеет смысл поговорить о фициалах, с твоего позволения. Фициалы – это жрецы, которые отвечают за соблюдение договоров. Это посредники между богами и людьми. Переговорщики, профессиональные переговорщики. Это коллеги, 20 человек. Раньше официалы водились во всех итальянских крупных городах, не обязательно в Риме. И, собственно говоря, римляне оттачивали свое дипломатическое искусство вместе с военным искусством, сначала оттаптываясь на ближайших соседей. Как-то все происходило. Те присылают своих переговорщиков, мы высылаем своих переговорщиков. По два человека с каждой стороны. Значит, один несет пучок травы с Капитолия. С вершины Капитолия, значит, несет пучок травы. Вот. А второй, Патер Патратус, в общем, это можно перевести как Святой Отец. Вот. Патер Патратус несет, значит, с собой камень из храма Юпитера. И вот один с пучком травы, второй с камнем, они встречаются. Тот, который с пучком травы, натирает этой травой, значит, человека, который с камнем. И они вдвоем, веселясь и подпрыгивая, бегут в сторону супротивника. Вот. Вступают с ними, ну, там понятно, произносят большое количество самых разнообразных магических заклинательных форм. Вот. И заключают договор перед другими, ну, то есть, перед итальянскими коллегами. За спиной у них армия. Ну, в общем, они типа зарамсили всю эту историю. Все нормально, все хорошо. Допустим, договор нарушен. И тогда опять мы посылаем официалов. И наши официалы бегут, вот, выкрикивая волшебную фразу, которую ты можешь перевести как «Минуточку!» Вот. А в чем дело? Поясните, поясните. Они должны эту формулу произнести 3 раза. Первый раз, когда пересекают границу, второй раз, когда подходят к вражескому городу и встречают граждан этого вражеского города, ну, города, который вот-вот будет вражеским, потому что они что-то там нарушили. Вот. А потом перед народным собранием этого города они выступают, говорят, поясните, в чем дело, почему нарушили договор. Дают срок от 10 до 33 дней, чтобы, значит, подготовили ответ. Сами, значит, понятно, жабоглазят во все стороны, потому что они ждут ответа, их никто не выгоняет, и они заодно следят за общей военной обстановкой, за расстановкой сил, кто куда, перемещение, крадут карты генерального штаба.
Все чувствуют, могут быть.
Да, да, да. Потом они снова являются за ответом. Им говорят, нет, вот мы все правильно сделали. Ох, не торопитесь. Вы не горячитесь, мы еще вам дадим время подумать.
Не спеши, да.
Дают еще время подумать, сами продолжают
наблюдение
яростное. Ну, в общем, в конце концов, когда все-таки им говорят, нет, мы вот стоим на своем, и договор ваш вообще тьфу на него. Они, значит, уходят опечаленные, якобы опечаленные, возвращаются в город с криком «Измена! Измена! На нас хотят напасть!» Вот, дают подробный отчет перед народным собранием сенатом, все же выписывают до тонкости, ну, заодно весь накопленный материал сливают уже кому надо, после чего их снова отряжают. Патратус, значит, уже с копьем. Копье с одной стороны в крови, с другой стороны обожженное. Что бы это значило? Вот. 3 свидетеля совершеннолетних, значит, при нем должно быть. И вот, а, ну да, я совсем забыл. Камень-то Юпитера, зачем он с собой Патер Патратус-то носит? Один с пучком травы, а второй с камнем из храма Юпитера. Угу. Когда мы с тобой договор подписываем, вот, нам приводят свинью. И мы этим камнем свинью забиваем в фарш, убиваем свинью, приговаривая, что пусть с нами Юпитер поступит так же, как мы с этой свиньей, если мы нарушим эту священную клятву.
Какой прекрасный древний обычай.
Я считаю, роскошный абсолютно. Нашим бы дипломатам бы поучиться.
Вон!
Вон, да, даже со свиньей, с камнем, и пусть там, и так далее. Ну, так вот, и, значит, а потом так, ну, в Италии такие номера проходили, потому что все они примерно на одном уровне, так сказать. С греками уже, как ты понимаешь.
Атас. Интересно, какие свиньи были. Я сколько раз наблюдал за бой свиней, отвлечемся. Редко бывает, когда специальный человек есть. Там умелец обычно в нашей Новгородской губернии, он обычно с немецким штыком ходил и мастерски колол свиней.
Почему с немецким?
Самый ходовой.
Мне кажется, наш гораздо лучше.
Не знаю.
Немецкий. Четырехгранный.
Немецкий страшнее.
Страшнее?
Мне так кажется. Не знаю. По-моему, этот штык советский, который русский, он же просто длиннее, хотя бы тоньше заходит, легче и всякое такое. Ну, короче, если не специалист, то ликвидация свиньи каждый раз превращается в такую кровавую клоунаду, что хоть стой, хоть падай. Что там за свиньи? Какой размер, интересно, был, что ее можно было камнем зашить?
Я тебе могу сказать честно. Все свиньи тогда были небольшие. Вот это... Я забыл тебе сказать еще вчера, то, что римляне приносили в жертву только домашних животных. Да, в обязательном порядке только домашних животных. Никакие дикобразы и прочее там.
Хотя, казалось бы.
Ну, вроде как бы так по-благородному. Но нет, это так как римляне были очень домовитые, отношения с Богом у них были домашние, то они как для себя.
Да, ну, то есть, ростил, и вот да, тебе.
Да. Мы старались, то все, вот, вырастили, вот, будьте добры. Как для себя. По поводу свиней я участвовал, раз уж мы на эту тему заговорили, но слава богу. Хотя почему слава богу? Без ножа, по-моему, рассказывал, с электричеством. Вот. А эти две свиньи, ну, понимаешь, армейские.
Да.
Вот, они волосатые, вот, у них впалые втянутые животы, светящиеся красные глаза. И они
порода воркутинская
сторожевая. Они похожи на волков, знаешь, таких оголодавших. Вот. Я одна-то как-то слилась, а вторая в угол встала, и я понял, что из свинарника выйдет один.
Кто-то один.
Вот. Ну, а нас было пятеро. И мы, путаясь в полах, елозя сапогами, с этим контактом, естественно, что она кидывалась тогда с каким-то адским рыком. Вот и человек, держащий контакт, с характерным криком «Мама, мама!», значит, упал, и контакт упал прямо в жидкость, а там все было в жидком, ну...
Да, не побоюсь такого слова.
Говне!
Заискрило. Там было все прекрасно в этой истории. В этой истории было прекрасно все. Темень, вонь.
Разряды.
Разряды. А главное, не для себя же, понимаешь, как ты понимаешь.
Есть что вспомнить.
Так вот, фациалы, значит, кидают это самое копье. Копье должно воткнуться, и после этого это акт священного объявления войны. Но дальше мы тоже все прекрасно знаем, когда Рим уже распростер свои орлиные крыла на полмира, фициалов туда уже и не пошлешь. Даже натеревшись всей травой Капитолия с камнем за пазухой, туда сноровистой шаткой рысью нестись куда-нибудь там, бог знает куда.
В Галлию.
Да, да. Ну, в общем, поэтому нашли территорию внутри Померия, вот, на Марсовом поле, значит, ничейная земля, официально, как ничейная, официально вражеская земля.
Угу.
И в эту официально вражескую землю втыкали, ну, как я понимаю, наиболее знаменитое объявление войны Октавиан Август, значит, объявил войну Клеопатре таким вот макаром. Вот. А последнее, наверняка и потом это было, но я читал последнее, это у нас с тобой Марк Аврелий Маркоманом. войну объявил. И вот туда тоже, значит, официалы воткнули эти копья. Но это уже
вторая половина. Маркоманом, не наркоманом.
Маркоманом, маркоманом. Вот. И это уже вторая половина второго века нашей эры. Мое самое любимое время в римской истории. Еще о двух жреческих объединениях я хочу тебе по-быстрому рассказать. Правда, по-быстрому.
Угу.
Это Орвальские братья и Луперки. Вот. Ну, о Луперках мы говорили, еще там кое-что повторю и что-то, может быть, добавлю. Орвальские братья – это у нас с тобой жреческое объединение, жреческая коллегия, которая связана со всем, что имеет отношение к аграрному плодородию. Они приносят жертвы огромному количеству богов, которые ответственны за урожайность,
схожесть,
сельское хозяйство и так далее. У них есть огромное количество ритуалов. Вот, кое-что я тебе сейчас, с твоего позволения, зачитаю. Итак, перед полуднем орвальские братья облачились в тоги и сошлись в зале, сели на скамьи и записали, кто присутствует, в каком он настроении и намерен ли совершать священное действие.
Протокол собрания.
Да. Еще один протокол.
Да.
Вот. Вернулись в храм, принесли жертву на алтаре, вот, значит, горшками, тестом и всем прочим. Вот. Принесли вторую жертву, положили ее на стол. Стол был покрыт, кстати, дерном. Также, вернувшись еще раз к алтарю, принесли в дар сокровища. Позже Фламин и Промагистр, неся серебряные кубки с жертвенными чашами, наполненными вином и курильницами, принесли в жертву перед входом фимиам и вино, и масса всякого такого. Лары, помогите нам, и не позвольте порче напасть на многих. Насытьтесь, насытьтесь, жестокие души, прыгайте на границу, оставьте нас, придите к нам. Ну, в общем, там опахивание, короче, как оно есть. И Луперки у нас с тобой. Ну, Луперки имеют прямое отношение к основанию Рима. Луперкалии, это у нас с тобой, я об этом рассказывал. Февраль, удивительный месяц, месяц очищения всего на свете. Вот. И у нас с тобой 13, 14, 15, ну, говоря по совести, 14, 15 февраля – это Луперкалии. У нас есть Луперкал, это пещера, вот. Ну, собственно говоря, логово этой самой волчицы, вот. А может быть, Акки Лоренци, которая Ромула и Рема спасла. У нас с тобой Ромул и Рем, город Рим. Вроде как бы Рим носит название в честь Ромула. На самом деле, даже древние римляне в этом сомневались, потому что в Древнем Риме был праздник, вот, праздник сосцов. Рума – это сосок. Вот, и, да, и поэтому волчица, соски, холмы – это все сливается воедино, и, возможно, Рим, Рома, имеет отношение больше к сосцам, чем к Ромулу. Ну, много было самых разнообразных версий. Ну, в общем, молоко, сосание, сосальщики, что бы это ни значило. Так вот, у нас с тобой Луперки. Это,
кстати, да, для меня все время интересно. Город называется Рома.
Рома.
Это женского рода, на всякий случай. Точно так же, как Румыния называется Романия.
Румыния, она называется Римская Республика, если буквально.
Да. И как Рома может превратиться в Рим? Имя Роман, оно на самом деле Роман, то есть римский. Как оно в Рим? Вот как оно в нашем языке так превратилось, стало мужского рода и вообще непонятно.
Тебя не смущает, что замечательный город под названием Пари?
Очень смущает.
В русском языке стал Париж.
Это при том, что по-русски-то дворянство не говорило, а знало, как оно на самом деле произносится, неясно.
Париж, да.
Да, Париж.
Заведи себе филолога в сундуке, открывай ему, бросай ему кусок ячменной лепешки, лей туда молоко и вино, и он тебе будет все рассказывать, у него там будут свои Севиллины книги, словарь Фасмера.
Ну, наша любимая – это река Гудзон и залив, да, Гудзон, и компания Гудзонова залива, но почему-то миссис Хадсон и рядовой Хадсон, а Гудзон был бы смешнее.
Иностранные языки приходили к нам во времена царя Гороха в обличии, можешь себе вообразить, кого. И вот они, так сказать, ну, мы с тобой говорили недавно о ересе жидовствующих, как бы не вчера.
Угу.
Вот. Вот у нас с тобой в Новгород в составе какого-то литовского каравана пришел человек, который стал рассказывать об омлевшем, сомлевшем от духоты новгородцу в конце 15 века, о том, что конец света откладывается, и начал им там пересказывать.
Иди ты! Да.
А с чего бы это, спросили новгородцы, со свойственным темпераментным оптимизмом. И вот он начал там что-то рассказать. Вот что он им рассказал, а потом они, потрясенные, побежали, рассказали, так сказать, своим грамотным соседям. Грамотные соседи обомлели, на всякий случай побежали сжигать приехавших. Вот и там и так далее. И в конце концов остается название какого-то города, понимаешь? Итак, у нас с тобой, значит, Луперки. Луперки – это удивительная история, имеющая отношение к оборотничеству, имеющая отношение к плодородию. О луперках я говорил в одной из наших с тобой встреч, посвященных римским ритуалам. Ну, еще раз напомню. Пещера. В этой пещере, по легенде, жила волчица. В эту пещеру спускается каждый год в феврале, ну, в середине февраля, спускаются два мальчика. Красивых, милых, из полных семей, понятно, вполне себе аристократичных. Вот, они изображают Ромала и Рема. Им, значит, там, под землей, приносят жертву, они приносят жертву, значит, собаку и козла, потому что они превращаются в волков.
Угу.
А для волков питание – это козлы
собаки.
И собаки. После чего мальчикам, значит, кровью, уж не знаю, козлиной или собачьей, или смешивали на лбу специальной губкой, рисуют некие знаки. Знаки для нас загадочны. После чего комком шерсти, козьей шерсти, смоченной в молоке, возможно, в волчьем молоке, не спрашивай, когда или волков, пересказываю, вот, стирают, молоком стирают кровь. В этот момент мальчики должны яростно смеяться, потому что Ромул и Рем смеялись. Они были настолько преисполнены жизнью, когда были младенцами, вот, что
весельчаки.
Они, весельчаки такие, живчики, такие миленькие. Вот, после чего там еще какая-то резня, подземелье продолжается. Итальянцы недавно вроде как бы, ну, в 2007 году вроде как бы нашли какую-то пещеру, я об этом говорил, какая-то на слишком какой-то уж больно здоровой глубине, что там за волки такие, которые на 17 метров могут под землю. Ну, кто я такой, чтобы судить римских волков? 17-метровые подземные римские волки. Вот, мальчики туда спускаются, а выползают оттуда уже и не мальчики, а уже такие, потому что они... Сначала, конечно, голые, на них были какие-то окровавленные шкуры, которые они вокруг себя заматывали. Одновременно с этим они из других шкур тут же нарезали эти самые ремешки. И, распевая и хохоча песни, и воя волками, и кашляя волками, они, значит, бегут. И в этот момент они стягают всех женщин, которых... Ну, раньше они стягали их по груди, потом они стали их стягать вообще. Женщины, значит... Первоначально теоретически должны были укрываться. На самом деле со всех сторон Рима во время Луперкали стекались женщины, потому что это снятие бесплодия, облегчение будущих родов и так далее, и так далее.
Полезнейшее дело, да.
Я считаю, что в этом какой-то смысл. И вот они, воя и кувыркаясь, ну, тут, понимаешь, тут и молодость, и тайна, и криптии, и тайные мужские союзы, и инициации, все то, о чем мы с тобой говорили, в полном объеме. Вот, естественно, что уже в эпоху империи луперки были там с тремя языками, 17 тысячами там, рабов и всем на свете, но тем не менее в этот момент они превращались в волчат и кубарем, значит, выкатывались из этой пещеры, потом начинались эти танцы. Они не вдвоем, там к ним присоединяется уже вся эта история. Вот, и там происходят вот эти вот обряды, которые и к плодородию имеют отношение, они имеют отношение к деторождению, все имеет отношение к свободе, все имеет отношение к освобождению, все имеет отношение к тому, чтобы гражданский коллектив Рима чувствовал себя лучше во всех смыслах этого слова. И мальчики, и девочки, чтобы чувствовали себя лучше. Я считаю, что праздник, в общем-то, неплохой. Я также тебе рассказывал о том, что уже в 5 веке нашей эры вполне себе христианские сенаторы. Ну, один там был Гервасий, по-моему, Гервасий, римский папа. По-моему, так его звали, хотя могу ошибиться. Вот, он, значит, потребовал от римского сената, чтобы тот запретил Луперкалии. А римские сенаторы уже в подавляющем большинстве христиане сказали: не-не-не.
Минуточку.
Нет-нет. Это хороший христианский праздник. Они же борются с грехом. Они борются, они стягают плоть. А от плоти-то, друзья мои, ну, кому как не нам знать, что а они наказывают, бичуют плоть. Вот, вот знаете, такие... Ну, потом у нас флагелланы появятся и масса всего на свете. Шахсей-вахсей, вот, членовредительство ритуальное. Ну, все, все эти дела. Я считаю, что Луперкалий праздник хороший.
Я согласен. Да.
Вот так.
Мы бы непременно его отмечали.
Я не знаю, что нас останавливает. Я не знаю, что нас останавливает. Вероятно, тем, что...
Правоохранительные органы только.
Возможно. А кроме того, я в пещеру никакую не полезу, у меня клаустрофобия. Вот. То, что меня будут мазать лоб кровью собаки или козла... Ну, не могу сказать, что прямо уж меня это сильно заводит. Ну, бог с ним, согласен. И не такое проходили. Вот, в 90-х годах жили. Вот, но в пещеру лезть нет. Не согласны.
Не полезем.
Не полезем.
Будем пользоваться результатами того, что на поверхности.
Вот. Ну, в общих чертах у меня по жреческим коллегиям все. Если нет дополнительных вопросов.
Как интересно жизнь у людей была устроена. Слушай, ну, вообще не похоже.
А я считаю, очень похоже.
Нет. Ряд черт рассматривается. Но вот то, что, например, мне интересно, как она в загробной жизни устроена. Книжек нет, семинариев нет. Как это так? Странно. И при этом вот весталок 10 лет учат, а остальных не учат. Но, видимо, учат точно так же от старшего к младшему просто, да?
Я должен себя схватить за язык и 25 раз извиниться и сказать. Первое, да? Учебники наверняка были, ритуальные учебники, куда посмотреть, как рассчитать, что означает та птица, а что означает сгусток крови в этой доле легкого или в этой доле печени. Все это, конечно же, было, Дмитрий Юрьевич. Вот. Другое дело, я не имею в виду, что нету книги с большой буквы, нет Библии. Нет там Упанишад, нет Корана, нет книги, которая объясняет все в одном месте. Нет, книга принята была, ну, то есть все эти книги, они отобраны были специальными людьми после жесточайших споров и всего на свете. Малейшее отступление от этой книги – это все. Это тут же, что евреи, понимаешь, кидались с криком скверно, что христиане, что мусульмане и так. В Риме этого не было. Этих книг не было. Угу. Нет четко заявленных догматов. Ну, надо говорить, догматов. Угу. Вот. Нет четко заявленного вероучения, нет откровения. Ну, ты вспомни, как, так сказать, появляется там Пятикнижье Моисеева. Через разговор с Богом. Вот книга «Бытие», она продиктована Богом Моисею. Как появляется Коран? Ночь откровения. У нас с тобой в пещере, на горе, Мухаммеду является архангел Джибраил и, собственно говоря, диктует ему. Как это можно обсуждать? Как это можно ставить под сомнение? Как можно это не соблюдать? Это вот напрямую, вот так. Естественно, что никакого... экстаза, никакого откровения в римской религии нет. И вообще, как таковой римской религии, это я больше чем уверен, как таковой нет вот единого комплекса. Есть огромное количество самых разнообразных религий, которые носят семейный, племенной, корпоративный характер, объединенные удивительным переплетением экономико-политического, стратегического маршрута выживания города. Вот где там вот, вот так вот все переплетено. Ну, давай тебе один из своих любимых примеров. У нас с тобой Тиберий Грак проводит, так сказать, пытается провести аграрную реформу. Ну, в двух словах. У нас Рим, когда что-то там, ну, завоевывает, вот, и заключает в конце концов договор о союзе и дружбе с проигравшими, uh-huh. он примерно 30% их земли забирает к себе в некий общественный фонд, который называется Ager Publicus. То есть, это земля, которая принадлежит теперь римскому гражданскому коллективу. Естественно, что люди, которые управляют Римом, ну, не будем кривляться, это нобилитет, они воспринимают Ager Publicus как фактически свое. Они не могут его нарезать и забрать себе чисто как собственность, первое поколение, и заключают договоры аренды, пользования, ну, друг у друга, короче. Естественно, что через 100 лет подобного рода владения они воспринимают вот эту вот часть своей латифундии как просто свою собственность и все дела. И вот у нас с тобой один из аристократов, Тиберий Грак, начинает говорить, что мы должны провести максимально жесткую беспристрастную ревизию. Мы должны выделить каждому, значит, максимум земли. Все остальное мы должны поделить. Мы должны избавиться от бедности, мы должны избавиться от безземелья. Откуда у нас, ну, вот, вот эта вся эта история. Вот. Естественно, что это все привело к ну, это старт великих войн, гражданских войн Рима. Это самый конец II века. Вот. Так я к чему это говорю? Потому что в законопроекте Тиберия Граха прямо говорится, что вы эти комиссии по обмеру, размеру, фактическим конфискациям и так далее, должны входить цыплятники, должны входить пулярии, которые занимаются гаданием с помощью, так сказать, птенцов, ну, цыплят. У нас с тобой речь идет о миллиардах и миллионах. Речь идет о судьбах вообще полиса. Ты совершенно понятно поднимаешь фактически мятеж против своих соратников по классу мегаэксплуататоров. Тебя будут убивать, и ты это прекрасно понимаешь. Но ты в своем законопроекте настаиваешь на том, что обязательно должны быть птицы-гадатели. Без них ничего толкового быть не, так сказать, не будет. Но я не знаю, это как, я не знаю, Владимир Ильич Ленин для исполнения, так сказать, декрета о земле в обязательном порядке двух балерин Большого театра в каждую комиссию, понимаешь? Для...
Очевидно же, что без них никак.
Без них никак. Вот. Для нас это дико, для Рима, так как они вот были... Вот, вот, ну, я не знаю, как отделить политику от религии в Риме. Потому что отдельного сословия жрецов нет. Здание, где написано крупными римскими буквами «семинария по подготовке жрецов» – нет. Они, часть жрецов выбирается на народном собрании. Часть жрецов через номинацию инкорпорируется, то есть свои выбирают своих. Часть жрецов – мы с тобой жрецы. Боги у нас с тобой, с одной стороны, общие для нас с тобой и для всего римского народа. С другой стороны, за угол повернешь, и этот, тут вот стоит храм такому-то богу. Поворачиваем за угол, точно такой же бог, другое прилагательное. И там уже другая публика крутится. И любой культ в Риме может расцвести. Единственное, что Рим, ну, то есть были границы веротерпимости в Риме, как только начинается эксплуатация страха, и люди начинают получать деньги за счет того, что продают людям страх, немедленно римская администрация на это реагировала совершенно жесточайшим образом.
Интересно.
Страх не должен быть в римской религии. Мы боимся нарушения наших договоров с богами. Бог нас никогда зазря не наказывает. Боги нас наказывают за то, что мы нарушили наши договорные... То есть, у нас условные отношения с богами.
Угу.
Поэтому у нас страх не иррациональный. У нас страх контрактный. Мы богобоязненные, да, богобоязненные, но одновременно с этим, ну, для всего мира, там, для наших вольнолюбивых греков,
угу.
римляне суеверны. А Цицерон говорит, нет, суеверие – это когда страх. Когда ты понимаешь, что Бог к тебе настроен неблагожелательно, когда он тебя не любит, ты в каждом скрипе, жесте, шорохе видишь что-то для себя, какую-то угрозу. Вот, и ты боишься. Вот это суеверие. Римлянин – это человек, который встает утром с правой ноги, обувается с правой ноги. Выходя из дома, он касается косяков, он гладит дверь, он здоровается с дверью, он здоровается с горшком. Это его молитвы. «Здравствуй, река! Сегодня хороший день». Это он молится. Какое здесь может быть у него суеверие? Он все воспринимает как... Ну, он не равен богам. Бог по-любому, он и бессмертный, и могущественный, и так далее. Но Бог любит Рим. Это же понятно. Ну, посмотри вокруг.
А значит, и граждан.
Естественно. Вот. Нет места страху. Свободные договорные отношения.
Толково. Неудивительно, что так долго протянули.
Да.
Молодцы.
Молодцы.
Спасибо, Джон Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Ждем уже завершения.
Завершение ждем.
Скоро будет. На сегодня все.
До свидания.